Глава 12. Ткущая мрак. Мрак, в моем понимании, нечто бесконечное и многогранное. Сотни обликов, тысячи голосов. Его нельзя познать, ибо то, что для одного мрак, для другого свет. В каждом из нас, в глубине сердца, дремлет мрак, и очень часто его зерно прорастает из-за лени, злости, зависти, жажды наживы, кровожадности и предательства, из-за любви, из жалости, благодаря самопожертвованию или желанию спасти тех, кто ценнее собственной жизни, правил, совести. Да, так тоже бывает. Иногда свет не спасает, и следует шагнуть во мрак, чтобы отстоять то, что тебе дорого. Ибо мрак — это мы, люди. Иначе нас никогда бы не забирала та сторона, и одна из нас не смогла бы открыть ее для Асторы. Первый жрец храма Мири, удостоенный бесед с нею. Они бежали больше часа, пытаясь запутать преследователя в этом огромном, бесконечном, мрачном, зловещем оплоте Теувинов. В здании, которому не было ни конца, ни края, и по сравнению с которым дворец герцога Карифа казался сараем. Бланка дышала точно загнанная лиса, тяжело, со всхлипами, едва не высовывая язык. Она опиралась обеими ладонями о шершавую стену, сгорбилась, и в полном мраке своим зрением указывающая видела, как дрожат пальцы спутницы. Со стороны лестничного пролета, откуда-то снизу, раздались едва слышные гортанные крики. Точнее, их эхо. Слишком далеко. Мелги ищут их, но пока не там, где это следует делать, а может быть, ищут не их, а Лавиани и Тео.
«Все», — наконец выдохнула Бланка, — «больше не могу».
Шерон внимательно посмотрела на нее. «Да, не может. Еще немного и упадет». Указывающая тоже устала, но с удивлением поняла, что не так сильно, как благородные леди. Все-таки занятия фехтованием с учителем заметно закалили ее.
«Присядь»,
— девушка отстегнула тяжелую флягу, оттягивающую пояс, и сунула в пальцы Бланки.
«Тебе надо напиться. У нас есть немного времени на отдых».
Несколько секунд госпожа Эрбет держала флягу в руках, словно не зная, что с ней делать. Все еще пыталась отдышаться. Так что Шерон сама открутила крышку и надавила на емкость снизу, чтобы горлышко коснулось губ Бланки. Та, наконец-то, начала пить. Осторожно и вдумчиво, будто смаковала вино.
«Спасибо»,
— сказала она, когда Шерон уже устала вслушиваться в разлившуюся тишину.
«Ты сумеешь заснуть?»
Бланка издала приглушенный смешок.
«А ты? Ты сумеешь? Уже почти ночь. Ночи опаснее дня, а ты устала. Я? Нам требуется отдых, иначе мы пропали». «А если кто-то...»
Шерон вскинула руку, прислушиваясь, и, слепая, замолчала, пытаясь оценить гнетущую, затаившуюся, зловещую тишину.
«А если кто-то найдет нас, пока мы спим? Об этом я позабочусь».
Бланка подумала, с видимым трудом поднялась.
«Тогда надо поискать более подходящее место. Рядом с лестницами опасно, все равно, что лечь спать на охотничьей тропе хищника».
Подходящее место они нашли через череду мрачных пустых залов, в чьи окна заглядывал неуемный дождь. Там была арка, ведущая в заросший сад, или двор, превратившийся в сад. Теперь уже не поймешь, что изначально планировал архитектор. 5 бело-серых, влажно-блестящих мраморных беседок торчали из зарослей ежевики и шиповника. Шерон выбрала одну из них, самую дальнюю, пробежав вместе с Бланкой по желтой кирпичной дорожке, чувствуя, как тугие струи бьют по волосам, плечам и спине.
«Здесь будет холодно ночью, без огня».
Госпожа Эрбет развернула скатанное в тугой валик маленькое одеяло, до этого привязанное к ее сумке.
«Будет», — согласилась Шерон.
Мокрые волосы, пускай коротко остриженные, так как она носила их в Немаде, все равно липли к лбу и щекам.
«Но вон там проход, и там, и вон там. Мы не зажаты в комнате с одним выходом». «Дождь шумит. К тому же за ним ничего не видно». «Это работает в обе стороны».
Шерон села рядом. У нее одеяла не было, оно осталось у Тео. И Бланка подвинулась. Но девушка отказалась.
«Я с Летоса. Это не холод для меня. У тебя есть еда?»
«Баранина. То, что дала Лавиане».
Она вытащила обрезки мяса, отдала половину спутнице. Они поели, даже не ощущая вкуса, всматриваясь в серую мглу, которая с каждым мгновением становилась все темнее, пока их не накрыла ночь. Шэрон бросила кости. Те поколебались, словно ожидая позволения, и когда девушка махнула рукой, выкатились под дождь, а затем, разделившись, скрылись среди кустов, направляясь каждая в свою сторону.
«Они предупредят об опасности».
Бланка вздохнула.
«И что тогда? Мы постараемся убежать. Снова».
Шэрон сама удивлялась своему спокойствию.
«Бегство сейчас самый рациональный вариант»,
— одобрила госпожа Эрбет.
«Не думаю, что я смогу уснуть». «Ну, конечно же, сможешь», —
указывающая положила руку ей на плечо, ощущая такт биения сердца, ток крови, пульсацию жизни.
«Ты устала. Спи».
Прошлась по верхам, как советовала Дакрос, чуть уменьшила скорость сердцебиения, постаралась сделать так, чтобы активность мозга снизилась, и Бланка не думала ни о чем, что тревожило их обеих. С первого раза вышло не очень. Совершенно неловко. Она боялась перестараться, навредить. Не Лавиане, которая знала человеческое тело, словно механизм арбалета. Могла смотреть в больного, снимая с него слой за слоем, пока не находила болезнь. Сойка не любила заниматься лечением, больше предпочитала калечить, говоря, что это гораздо легче и менее затратно по силам. Но и того, что Шэрон сделала, хватило. Бланка протяжно зевнула, прикрыв рот рукавом платья, а через минуту уже свернулась калачиком на одеяле. Ее лицо стало безмятежным и спокойным. Шэрон укрыла ее другим краем, встала у выхода из беседки, слушая шелест дождя. Она ощущала игральные кости. Те патрулировали двор, словно пара миниатюрных собак. Указывающая была уверена, что ее питомцы справятся гораздо лучше любого сторожевого пса. Мыслями она возвратилась на несколько часов назад, когда вокруг них разлетелись синие искры. Затем мир вновь укрыла тьма, наполнившись всеми оттенками свинца, олова, серебра и графита, и девушка внезапно увидела, что на стене шевелится тень. Она не могла принадлежать никому из них, ибо не было никакого источника света. Шэрон крикнула, предупреждая. Тень взорвалась. Темный короткий клинок ударил в голову Лавиане. Та ловко пригнулась, и странный оплавленный металл высек из камня над Сойкой очередной сноп синих искр. Сверху, прямо с потолка, соскользнули еще две тени, напоминающие лохматых пауков, двигавшихся со скоростью ящериц. И тогда Тео что-то сделал. Шэрон увидела его совершенно иначе, другим существом, не похожим на человека, высоким, стройным и полупрозрачным. Увидела вмиг вспышки мрака, словно плащом упавшего на широкие плечи акробата. Мрака густого, непроглядного даже для ее необычного зрения. Бланка ахнула, отшатнулась, выставляя вперед левую руку с раскрытыми пальцами, словно пытаясь защититься от него, а не от демонов. А затем... Та сторона, Шэрон это ощущала очень четко, то, что пружина одновременно находится здесь и тянет колоссальную мощь из другого мира, взорвалась вокруг них необычной магией. Было больно. Так больно, что она ощущала эту резь даже сейчас, в беседке, слушая дождь. Как будто несколько кинжалов ударили ей в спину, пронзили легкие, задели сердце. Смертельные раны. Лавиане взвыла, точно ее внезапно окатили кипятком, и ее вой слился с воем шаутов. Один из них лопнул ртутными каплями, двое других оплели Асторы, пытаясь помешать ему отрезать от той стороны. Вновь кинжалы поразили Шэрон в почку, в печень, в живот и голени. Она упала на пол, а через секунду Тео сгреб демонов и растворился в тенях. Лишь вой лунных людей все еще звенел в ушах. Лавиане крутилась на месте, как ужаленная, тряся головой, взмахивала руками, отгоняя невидимых ос. Затем начала срывать с себя одежду.
«Что ты делаешь?» —
заорала ей указывающая.
«Жжется!» — вопила Сойка. «Будь ты проклят, попрыгун! Как же жжется!»
«Ложись! Слышишь? Ложись! Дай посмотрю! Где?»
«Спина!»
Шэрон задрала Лавиане рубашку и вытаращилась на татуировку. Бабочки носились вокруг водопада, их контуры светились золотом,
Полет казался встревоженным, хаотичным, а одна, нарушая правила, переместилась на левую лопатку. Мгновение указывающая не могла сообразить. Пересчитала и сказала тихо:
«Их пять. Их пять!»
«Да похрен сколько их! Сделай что-нибудь!» Шэрон не знала, что надо делать в подобной ситуации со сходящей с ума от боли Сойкой. Сделала бланка, решительно отодвинув указывающую в сторону.
«Нити деформировались. Это можно легко исправить. Сейчас».
Она положила длинные бледные пальцы на спину Лувиане, провела по ней, словно играла на арфе или перебирала пряжу на рамке ткацкого станка.
«Вот, здесь. Так».
Сойка дышала сквозь стиснутые зубы. Затем осторожно села. «Ненавижу Астора», — наконец произнесла она. «Куда он провалился?» Вместо ответа до них долетел отдаленный грохот и дрожание пола. Будто упало множество камней.
«Тео надо найти».
Шэрон поняла, что не ощущает костяную булавку, что дала ему, словно та сгорела. «Нет, хватит мне на сегодня вот цирковых фокусов». Они не успели начать спорить, когда топот множеству ног, гортанные крики и звон стали сообщили им о том, кто спешил сюда. После было бегство. Скоротечная схватка с одним из отрядов загонщиков, выскочивших на них из смежного коридора. Лавиане прикончила пятерку, а Шэрон с разочарованием поняла, что ее способности не действуют на тела этих созданий. Она не может их заставить подчиниться себе. Преследование продолжалось. Мелгии почти наступали им на пятки, и Лавиане мрачно сказала: «Разделяемся! Я уведу их! Перебью сколько смогу! Потом найду вас!» И вновь никаких споров. Все трое понимали, что рационально, а что глупо. И вот... итог. Шэрон и Бланка одни. Где-то в Аркусе, сокрытые ночью дождем и начавшим сочиться из земли серо-белым туманом. Она потянулась за границы беседки, за границы двора, насколько ей хватало сил, но не ощутила ничего. Ничего мертвого. Как и прежде, никакого материала, которым можно было бы воспользоваться и обратить в свою пользу. Превратить в оружие. Это разочаровывало. И в то же время радовало. У нее оставалась надежда, что Тео и Лавиане живы. Дождь продолжал литься с темного неба, разбиваться мелкими капельками о мраморные ступени и бортики, затоплять заросли, сонно шелестеть, и не собирался успокаиваться или хотя бы слабеть. Шэрон поплотнее запахнула длинную овечью жилетку, подышала на озябшие пальцы, перевела взгляд на браслет, мысленно обратившись к нему. «Ты желал помочь все это время. Твой шанс». Но тот молчал. А может, никогда и не умел говорить, а Шэрон слышала лишь свое воображение или свой дар, ставший для нее проклятием. Пусть так. Она потерла холодный металл, стараясь не обращать внимания на то, что он впился глубоко в кожу, и из-под него, если надавить чуть сильнее, сочится желтая сукровица. «Все мы чем-то жертвуем ради важных для нас вещей», — подумала девушка. «Но сейчас мне ни к чему лишние силы». Она расстегнула застежку, потянула, стиснув зубы. Браслет отпустил запястье с неохотой, оказывая большое одолжение. Она перевязала рану тряпицей, а затем, достав из сумки пузырек, вылила едкий пахучий раствор прямо на ткань. Тут же по коже расползся благословенный холод. Вместе с ним, потеряв силу и опору, указывающая ощутила голод, слабость, словно бы она потеряла часть себя, столь важную, что хотелось лишь сожалеть о случившемся. Но она села рядом со спящей Бланкой на пол и достала книгу Дакрос. Шэрон помнила, что на Толорисе уничтожила Шаута, развоплотила его, и теперь хотела знать, как она это сделала. Возможно, здесь есть ответ. Надо лишь найти его. А сон чуть позже. Дождь шумел. Страницы шелестели. Кости беззвучно катились по двору. Косая крыша была сделана из стекла, рассеченного тонким серебристым каркасом. Во всяком случае, Лавиане так думала, когда смотрела на нее снизу, глубокой ночью. Косой скат... никакой видимой опоры, так что было непонятно, на чем удерживается вес. Конечно, она оказалась воздушной, но Сойка видела площадь, которую та занимает,
и представляла, сколько может весить такое количество материала. Много. Очень много. Аркус вообще был построен с размахом. Любое здание колоссально, любая лестница широка и огромна. Колонна — точно тысячелетний дуб. Крыша это тоже касалось. Она часто бросала взгляд на реку, то, во что превращался дождь, падая на прозрачную поверхность и стекая по ней. Когда стало светать, а мир начал насыщаться тусклыми красками, Лавиане поняла, что никакого стекла над ее головой не существует. Лишь каркас и невидимое нечто над ним, вполне материальное для того, чтобы удерживать воду. Сойка не удивлялась. Ей было все равно, почему капли не падают вниз. Если это нельзя использовать как оружие против мелгов и шаутов, то совершенно неинтересно. Она не из тех, кто ахал и открывал рот, встречая каждое чудо из прошлых эпох. Такое попадалось везде. Она, помотавшись по миру, видела и более необычные вещи. Сейчас ее куда больше занимала татуировка. Бабочка сидела на раскрытой ладони, иногда шевеля крыльями. Лавиане сжимала кулак. Разжимала, но наваждение не проходило. Картинка никуда не исчезала и словно бы издевалась над своей хозяйкой. А еще кожа до сих пор зудела. Магия Тео, боевая магия, едва не сожгла татуировку Сойки. Но вместо этого, по словам Шерон, бабочек теперь 5. Указывающая никогда не говорила ничего такого, в чем не была уверена. Но вместе с тем Лавиане ощущала, что может использовать лишь 4 таланта. 4, не 5. Неопределенность вызывала раздражение. Оно копилось всю ночь, найдя выход за час до рассвета, когда Сойка подкараулила 5 мелгов, рыскающих в этой части здания. Теперь она сидела с коркой из засохшей чужой крови на лице и зло смотрела на бабочку. Та больше не шевелилась, въелась в кожу и осталась на ней. Лавиане остервенело потерла ее большим пальцем правой руки, но та, разумеется, никуда не делась.
«Проклятье!» — проворчала она и вспомнила насмешливую птаху Сойку. «Птица-то была права, получается. Мозги-то у нее, может, меньше куриных, но всяко больше моих. Кыш, она кричала со значением. Стоило бы ее послушаться».
Стоило. Но теперь уж чего жалеть. Следовало решить, как поступить дальше. Лавиане удалось увести за собой мелгов, дав девушкам уйти. Однако сейчас Сойка не поручилась бы, что сможет найти обратную дорогу к тому месту, где они расстались. И даже если бы нашла... Аркус кишел мелгами и, возможно, шаутами. Живы ли ее спутники, неизвестно. Она надеялась, что с ними все в порядке, но разумом понимала свою бесполезность. Помочь им ничем не могла. Изначально они хотели пересечь город и выйти к северной границе. Значит, так и надо поступить. Она не станет спешить, пойдет на север. Осторожно, не торопясь. И, быть может, найдет кого-то из них. А если Шерон вспомнит Дейрат... Лавиане очень надеялась, что та вспомнит. Он не думал. Действовал. Работали инстинкты. Старые, чужие. Его. Они спали в крови сотен поколений и, наконец-то, обрели свободу. Проснувшись там, в медовой купели, под сенью древнего леса, стали им. Теопружиной. Путешественником, акробатом, ловкачом, человеком, который являлся совсем иным существом. Они ждали, лишь иногда помогая ему. Но теперь, когда пришло время настоящего боя, они проснулись, взяли власть над его разумом и мышцами, и он начал сражаться. Легко и просто, словно учился противостоять шаутам с самого детства, и вышел победителем из сотен схваток. Это оказалось столь же просто для него, как танцевать на канате. И еще легче. Он тянул силу той стороны, пил ее, как путник, прошедший несколько лиг по жаре, пьет из ручья и не может остановиться. Больше, больше и еще больше, ибо вода прекрасна, и ее бесконечно много. В его левой руке она становилась разрушительным оружием, мрачной тенью, угрожающей огромной и тяжелой, словно молот гиганта. В таком варианте ее не использовали с момента войны гнева, когда Асторы отдали свои способности Тиону.
«Как мы поступим?»
Бланка ежилась от утреннего холода,
В ее светло-рыжих волосах запутались сухие листья. Но выглядела она гораздо лучше, чем прошлой ночью. Шэрон тоже удалось поспать. Недолго, но сон дал ей ловкость мыслей, и она отбросила сомнения.
«Скажи мне ты».
Госпожа Арбет не колебалась и не заставила себя упрашивать.
«Мы совершенно беззащитны перед ними. Твои таланты нам не помогут, так?»
Конечно же, она была достаточно умна, чтобы понять то, о чем указывающая не спешила рассказывать.
«Да. Тогда следует покинуть город как можно скорее. Он огромен. Значит, не будем мешкать, Шэрон. Чем раньше мы начнем, ну, ты понимаешь. Он огромен»,
— раздельно произнесла девушка.
«Даже если мы будем бежать, то до начала ночи не успеем выйти за его границы. Я к тому, что быстро не получится».
Бланка кивнула.
«То, что Аркус большой, это даже хорошо. Теперь твари знают, что в городе люди. Насколько я помню, рацион мелгов и шаутов — человечина для них деликатес. Они будут искать нас, а мы станем прятаться и вести себя осторожно. И обширная территория сыграет нам на руку. Тебе придется стать моими глазами и поводырем. К сожалению, я вижу не настолько далеко, чтобы ориентироваться здесь. Обещаю не отставать».
Шэрон убрала книгу Дакрос, служившую ей подушкой, в сумку. Она так и не нашла ответов, которые искала.
«Конечно, не отстанешь. Ты сильная».
Госпожа Эрбет усмехнулась, и эта усмешка говорила о том, что сказанная женщина считает ложью.
«Сильная», — с нажимом произнесла Шэрон, — «ты прошла через многое. Иногда я не знаю твоих стремлений, но в тебе есть стальной стержень. Другие бы уже оказались мертвы». «Сильные люди не проявляют слабости».
Бланка встала. Дождь моросил и дышал холодом ей в лицо.
«Я сохранила ему глаза. Так поступают только слабаки. Мой отец бы не одобрил такого». «Я не понимаю. Сойка? Сегу? Тот, кто ослепил меня?»
«И ты убила его?»
«Да. И умирал он, не сказать, чтобы легко. Но я обещала, что вырежу ему глаза, как он это сделал мне. И не смогла. В самый последний момент не смогла».
Шэрон пошевелила левой рукой, чувствуя, что там, где ее охватывал браслет, одна сплошная рана.
«Полагаю, ты пожелала не быть как он?»
Бланка беззвучно хлопнула в ладоши. Жест вышел изысканным, аристократичным, даже утонченным.
«Жаль, что ты не моя сестра».
«Что?» — опешила Шэрон.
«Трое братьев, двое из которых сущие дураки. А ты умна. Впрочем, мои сожаления о том, что не сбылось, оставим. Ты права. Не хотела походить на это крысиное отродье, поддалась слабости, и часто жалею об этом. Иногда следует выполнять свои обещания, а не отступать в сторону. Так что я не так сильна, как ты думаешь. Нам надо найти выход из здания».
Бланка пожала плечами.
«Не объясняй мне каждое свое действие. Глаза у тебя — настоящие глаза, и я полностью тебе доверяю. Просто не бросай меня, если у тебя будет такая возможность».
«А если не будет?» Шэрон прямо посмотрела в ее черную повязку.
«Тогда тоже не бросай»,
— усмехнулась Бланка. Ветер дул с северо-востока, и Лавиане, кравшаяся по улице, вымокшая и злая, то и дело потиравшая татуировку на ладони, остановилась. Запах был ей знаком. Вонь немытых тел, мокрых шкур, разожженных костров, на которых готовили какую-то дрянь и испорченного мяса, смешивалась с запахом влажного от дождя воздуха. Когда так пахнет, ничего хорошего не жди. Потому что с мелгами не может быть связано никаких приятных воспоминаний. Она постояла в раздумьях несколько секунд, осмотрелась, задрала голову вверх, оценивая, не забраться ли на башню, возвышавшуюся над всем районом. Оттуда-то можно увидеть все. Вот только уйти из нее, если кто-то перекроет выход и единственную лестницу, получится либо с боем, либо вперед ногами. Стоит ли оно того? Лавиане никогда не лезла без веской причины туда, где существовала серьезная опасность. Там, откуда дул ветер, опасно, вне всякого сомнения. А значит, лучше бы увидеть, как обойти столь неприятную область. Ей требовался план ближайших кварталов. Шестигранная башня возвышалась над домами на 12 колоннах, державших вес каменного колосса, чье основание даже не касалось земли. Эдакое странное существо, поднявшееся на ноги и замершее в нерешительности, не зная, куда направить свои стопы. Спиральная лестница шириной в добрых 15 ярдов велась вокруг дальней колонны, Лавиане легко прыгала через 2-3 ступеньки, желая как можно быстрее покончить с разведкой и оказаться внизу. На вершину забираться она не собиралась. Та терялась где-то в дожде, и достаточно было оказаться на основании, перед входом внутрь. Здесь ветер был сильнее и холоднее. Зато вид над крышами открывался превосходный, несмотря на сизую хмарь. Город пересекали несколько широких и полноводных каналов. Через них перебросили мосты, и, судя по архитектуре, никто из создателей Аркуса не прикладывал к ним руку. Грубые, неказистые, массивные, но надежные. Творение мелгов. Над домами поднимались дымы. Много, покуда хватало глаз.
«Рыба полосатая!»
— одними губами прошептала Лавиане. «Пройти через целый город мелгов — это даже не Борга прикончить». «Еще сложнее. Ночью, возможно, у нее будет больше шансов, но что с остальными ее товарищами?» Подавшись вперед, так что перила врезались ей под грудину, она внимательно изучала каждую постройку, отмечала улицы, перекрестки, тупики и завалы. А еще частоколы, деревянные смотровые вышки. По всему выходило, чтобы избежать встречи с людоедами, ей надо забирать сильно к востоку, почти под самую крепостную стену, подпиравшую горы. Она снова оказалась на улице, размышляя, не стоит ли вернуться и еще раз поискать Шерон или Тео. За эти 2 часа, что шла в одиночку по Аркусу, Сойка не встретила и намека на мелгов. И тут, прямо сквозь дом, возле которого она стояла, пролетело нечто призрачное. Лавиане успела разглядеть человека и впившиеся в него обрывки теней, похожие на боевые знамена, оказавшиеся в самой гуще смертельной схватки. Она скорее почувствовала, чем узнала Тео и демонов. Проводила эту серую комету с раскрытым ртом, успев подумать, что те дерутся уже несколько часов. А через миг они исчезли, упав где-то на территории мелгов.
«Всегда так»,
— зло процедила Сойка, обращаясь то ли к дождю, то ли к небесам, то ли к покинутому шестерыми Аркусу.
«Всегда».
Шаута, утащивший его куда-то за изнанку реальности, в темное ничто, где был лишь холод да молнии, быстро пожалели о том, что сделали. Из хищников они превратились в жертвы и летели в облаке ртутных капель, безуспешно отражая падающие на них атаки. Их щупальца и лохматые лапы тьмы мелькали, пытались дотянуться до Асторы, а он с усмешкой встречал эти, для всех остальных смертельные, уколы плащом из непроглядного мрака и продолжал бить. Раз за разом, пока голова одного из лунных людей не лопнула, второй постарался освободиться, извернулся, собираясь прыгнуть, разорвать дистанцию, но Тео впился в него левой рукой, острыми пальцами с синими ногтями, проникая под изменчивую плоть бесплотного существа. Услышал в голове дикий крик, больше похожий на крик птицы, чем демона. Заметил, что они несутся над призрачным городом сквозь серые бумажные стены. Мир наливался цветом. В нем появлялся свет, форма, запахи, ощущение дождя и предметов. Они возвращались в свою реальность. Их выплюнуло на маленькую площадь Аркуса, заросшую деревьями и залитую лужами. Он легко, покошачьи, приземлился на ноги в облаке дождя и алых капель собственной крови, сочащейся из пор на левой руке. Встряхнулся, как большая собака, и наступил на демона. Тот сдавленно зашипел. Сверкнула серебром молния, поразив Тео в грудь. Он лишь наклонился, сжал пальцы на горле твари, усмехаясь так, что увидеть себя в зеркало, наверное, испугался бы незнакомого лица.
«Не стоило приходить в наш мир», — сказал акробат.
Он выпил Шаута, забрал всю его силу. Тень растаяла, а лужи вокруг него задымились, испаряясь вместе с каплями мелкого дождя, теперь не успевающими касаться земли. Кости упорно не желали показать ей выход. Они катились куда угодно, только не прочь из здания. В залы, коридоры, на лестнице, балконы и террасы. Несколько раз Шерон подумывала разбить стекло, но, выглядывая на улицу, видела то пропасть, то крыши далеко внизу, то мелгов.
«Да что с вами такое?»
— не выдержав, прикрикнула она на них. Те стукнулись поверхностями, словно перекладывая вину друг на друга.
«Ты просила безопасную дорогу», — напомнила Бланка.
Допускаю, они так нас и ведут. Уже третий час мы блуждаем здесь, и мне кажется, здание Тувинов давно закончилось. Мы прошли в смежное, а за ним...»
Шерон выглянула в окно.
«Еще одно. Мы возле купола, о котором я тебе говорила».
Каменная поверхность циклопического строения внешне напоминала яичную скорлупу, которая закрывала собой небо. Такого размера она была. Шерон дотронулась пальцами до стены, и Бланка поняла, что та делает. То же самое, что и в Дейрате в мрачную ночь прихода Ирифи. Оставляет метку для Лавиани.
«Думаешь, она найдет нас?»
«Не знаю»,
— указывающая даже не уточнила, о ком спрашивает спутница.
«Но я знаю ее. Она будет искать знаки. С Тео гораздо сложнее». «Проще».
Улыбка была едва видимой на бледных губах.
«Ты забыла. Он чувствует Арилу».
Еще час игральные кости вели вперед только по им известной дороге, иногда останавливаясь и поворачивая обратно, словно обходили невидимые людям опасности. И все же они проглядели угрозу. Возможно, потому что не были научены защищать людей от людей, лишь от мертвых, да, быть может, существ мрака. Обе женщины пропустили момент, когда из смежного коридора, темного и казавшегося пустым, выскочил человек и приставил к горлу Бланки нож, сильно дернув ее волосы назад, та что-то вскрикнула от неожиданности и боли. Несколько мгновений Шерон и последний уцелевший контрабандист смотрели друг другу в глаза.
«Нож выглядит небольшим, но очень острым», — спокойно сказала она ему, оставшись на месте. «Если ты поранишь ее, Мелги, а может, кто еще похуже, почуют кровь».
Он был невысоким, но коренастым и крепким, с начинающими сидеть висками и темными, неглупыми глазами. Не враг, просто обычный человек, уставший, как и они. Она помнила его в экипаже. Вместе с товарищем моряк обычно следил за парусом. «Вы преследуете меня», — говорил он хрипло и негромко, но она заметила, что нож чуть отодвинулся от шеи Бланки. Та разумно не шевелилась.
«Преследовали. Всех вас. Вы украли ее и вещи, которые вам не принадлежали».
«Я был против, чтобы забирать рыжую госпожу. Она подтвердит».
«Это так», — согласилась Бланка. «Но не могу испытывать к тебе благодарность, когда ты вот-вот меня прирежешь. Может, уберешь оружие, и мы поговорим?»
Шерон увидела колебания на лице мужчины и сказала мягко, словно говорила с перепуганным, а потому готовым напасть из страха, псом.
«Посмотри на нас. Она незрячая и не способна причинить вред. Я...»
— указывающе пожала плечами.
«У меня нет такой цели. И у нас нет оружия».
Молчание.
«Мы — люди», —
продолжил Шерон.
«И должны быть вместе, заодно, особенно здесь, когда вокруг твари ночи. Ведь ты видел их?»
«Видел», — последовал глухой ответ. «А это что?»
«Игральные кости. Артефакт из далекого прошлого. Старинная безделушка, которая спасает нас, показав безопасную дорогу».
«Магия».
«Уверена, что контрабандисты сталкиваются с подобными вещами».
«А ваша подруга, седоволосая?»
«За ней погнались Мелги. Мы не знаем, где она».
Он убрал нож обратно в кожаные ножны на поясе и отпустил волосы Бланки.
«Я Халес», — произнес моряк. «Мы пойдем вместе, и, быть может, шестеро останутся милостивы к нам. Может быть, мы и уйдем из этого проклятого города».
«Я Шерон, а это Бланка».
Он кивнул, принимая их имена, все еще настороженно косясь на игральные кубики.
«Зачем вы вообще сюда пришли?»
Госпожа Арбет осторожно коснулась своей шеи. Халес сглотнул.
«Не знаю».
Шерон поняла, что он лжет, и все так же мягко и спокойно произнесла.
«От того, что мы говорим правду друг другу, зависят наши жизни. Ты ведь понимаешь это?»
Контрабандист сутулился, посмотрел на нее темными глазами с покрасневшими веками, спросил.
«У вас есть какая-нибудь еда?»
Еды оставалось мало, но указывающая кивнула, и Бланка, легко считав этот жест, вытащила из сумки вощеный холст, в который было завернуто последнее мясо. Моряк взял где-то половину, начал жадно есть, поглядывая то на одну, то на другую. Затем напился воды из ручейка, что тонкой серебристой ниткой стекал с потолка по наклоненной колонне.
«Это было какое-то наваждение. Не наше желание. Нас просто вели сюда, я так думаю».
«Вели?»
— красивые брови Шерон сдвинулись.
«Та дрянь! Статуэтка госпожи! Капитан сказал, что она ценна. Он хорошо разбирался в древностях, поэтому мы ее и не выбросили».
«Но в итоге ты оставил ее?»
Халес тут же напрягся. «Вы ее нашли?»
«Да».
«Она у вас?» Его голос едва не сорвался на виск, а на лице появился ужас.
«Нет»,
— указывающая вновь показала раскрытые ладони.
«Она у нашего друга. Ты должен его помнить».
Девушка увидела быструю одобрительную ухмылку, тронувшую губы Бланки. Та явно предназначалась фразе «Мы говорим друг другу правду». Что же, Шерон уже не была так наивна, чтобы оставаться честной с первым встречным, особенно с тем, кто все еще представляет опасность.
«Тогда сожалею о вашем друге».
На его смуглом лице не было никакого сожаления.
«Тварь, что ходит здесь, чует ее».
Указывающая подалась вперед, ощущая на себе взгляд молчаливой Бланки.
«Тварь? Чует?»
Он вновь начал пить, его кадык ходил туда-сюда. Затем он вытер рот рукавом довольно грязной рубахи.
«Кто-то шел за мной, пока я ее не оставил. Не знаю кто. Слышал тяжелые шаги. Бежал. В итоге страх победил наваждение, и я смог избавиться от этой проклятой штуки».
Шерон подумала, что эта штука спасла Коривца, в отличие от его товарищей на выжженной полосе. «Тварь? Возможно, кто-то из Мелгов или Шаутов». Она чувствовала, что от мужчины пахнет страхом, и понимала, что бывает с человеком, когда того охватывает паника. Он мало думает, поддается инстинктам и бежит. Статуэтка у Бланки в сумке чуть меньше суток, и за это время никто не искал их и не преследовал.
«Ты готов идти?» — спросила она.
Мелк, здоровый, бледнокожий детина, оказался силен, словно бык, даже после того, как Лавиани подкралась к нему и перерезала горло. Он дергался, пытался закричать, ей пришлось зажать ему рот рукой и держать крепко, чтобы ублюдок не впился зубами в ладонь. Волосы и иголки на его голове встали дыбом. Она видела золотистые, похожие на сосновую смолу, капельки на их концах и вцепилась намертво, пока он сучил ногами, бил пятками о каменные плиты и захлебывался кровью. Когда людоед затих, она проверила двоих других, убитых стрелами. Один еще дышал. Дышал с натугой, со всхлипом втягивая в себя воздух и косясь на нее полными боли глазами. Лавиания равнодушно вырезала из него стрелу, с сожалением цокнула языком, видя, что наконечник, раздробивший ребро, погнут и больше не пригоден. На губах Мелга точно сливы надувались кровавые пузыри.
«Да бей!» —
просипел он, когда Сойка отвернулась.
«Скольких людей ты сожрал?»
«Ты первая из людей!» «Первое, кого я вижу!»
Подошвой она наступила ему на голову, прижав к земле, воткнула нож в сердце. Думая о том, что поколения этих тварей рождаются здесь, на самом юге Третини, куда веками не приходят люди. Интересно, знает ли кто-то в Рионе о том, какая опасность здесь таится? Удар из Аркуса по обжитым землям выйдет сокрушительным, хотя бы потому, что его никто не ждет. Ну и потому что войска Сиоров всегда сосредоточены на севере герцогства, вдоль границ доброго соседа Ириасты. Мелги здесь — точно дремлющая болезнь, которая может в любой миг пробудиться и убить. Избавившись от охраны за мостом, Лавиани не стала трогать тех, кто дежурил на смотровой вышке, сколоченной столь криво и неумело, что приходилось лишь удивляться, как она еще не рухнула. У нее осталось лишь 3 стрелы — а стрелять с такого угла, да еще при столь порывистом ветре и дожде, довольно высокий риск. Если промахнется, то Мелги поднимут на уши весь район. Так что она проскользнула мимо, дождавшись, когда наблюдатели повернутся в другую сторону. Сейчас ее главная задача — отыскать Тео. Она видела, как он вместе с шаутами упал где-то возле гигантского купола. Странно, отчего не слышно рева рогов и боя барабанов? По всему выходило, пружину с хвостом неприятностей видела лишь она. Лавиани выручал дождь. Он лил уже почти сутки, то слабее, то вновь начиная с удвоенной силой сечь улицы и дома. В такие минуты видимость падала, и она крылась как призрак, мимо вроде бы пустых домов, держась цветущих, несмотря на зиму, апельсиновых деревьев. Город, даже чужой, всегда был местом для охоты. Она ощущала себя комфортно на улицах и в переулках, знала, как двигаться, как слушать, смотреть, застывать и уходить от чужого взгляда. Мелги не видели ее. она видела их всех. Могла убить каждого, проходя за их спинами, или прячась на карнизах, когда распахивались двери, и кто-то выбирался под дождь. Здесь властвовал чужой запах. Тяжелый, неприятный и едкий, словно в герцогском зверинце Алагории, который Сойка однажды посетила совершенно непознавательными целями. Он говорил всякому, что здесь опасно, и живут хищники. Иногда из распахнутых окон до ее ушей долетали обрывки разговоров на грубом, непонятном языке. Несколько раз слышался смех, звяканье стекла, скрип мебели, шаги. Купол был все ближе. Он серым холмом то появлялся, то скрывался за дождем, и именно в этот момент Лавиане утратила бдительность и нос к носу столкнулась с Мелгом. Тот выскочил из-за угла, и его темные, без зрачков глаза уставились на нее. Их разделяло всего 3 шага, но Сойка заколебалась, глядя на ребенка, которому от силы было 4 года. Маленький и хрупкий, не чета взрослым, с иголками еще прозрачными и без всяких рисунков на бледном лице. Прошло 10 секунд. Затем 20. Наконец Мелк улыбнулся, показав крепкие зубы, и махнул ей раскрытой ладошкой, приветствуя. Лавиане помахала в ответ, видя себя словно со стороны. Дура дурой. Нож она держала крепко, но вот бить не решалась. Объясняла это тем, что кровь мальца может привлечь других, и понимала, что соврать себе не получится. Из-за угла раздался женский голос. Во всяком случае, голос был похож на женский. Менее низкий, чем прежние голоса Мелгов. Ребенок улыбнулся ей еще раз и скрылся там, откуда совсем недавно появился. Лавиане стояла с замершим сердцем. 3, 10, 10 минут. И ничего. Никаких криков. Никто не бежит, чтобы убить ее. Ребенок не рассказал матери, что видел человека. А может... Может, для него просто пока нет никакой разницы между своим племенем и чужим? Она не стала искушать судьбу. Ушла, петляя среди проулков, заваленных баранями и свиными костями, чавкая ботинками по грязи и гниющему мусору. Услышала слева, в паре кварталов от себя, бой множества кузнечных молотов. Металл гремел о металл, и лязг усиливался с каждым ее шагом. Она поняла, что больше не может доверять своим ушам. К тому же второй раз ей уже не повезет, как в прошлый, и вряд ли она снова встретится с ребенком, и вряд ли оставит того в живых. Дабы не искушать судьбу, прямо по стене, хватаясь за выемки на выступающих поверхностях, Сойка залезла на крышу. Мокрая кровля не выглядела надежной. Точнее, она совсем не выглядела надежной. Поэтому Лавиане пошла по узкому, скользкому каменному карнизу. Совсем не так изящно и театрально, как это делал Тео, но она и не собиралась срывать аплодисменты Мелгов. Достаточно было просто не свалиться вниз. Носа коснулся запах кузницы. Раскаленный металл, уголь, пламя, пот, кожа. Сотни труб выпускали сизый дым в сизое небо. Сотни молотов падали, взмывали и снова падали. 1000 Мелгов лишь в фартуках на голое тело работали у горнов и наковален. Подвозили на телегах, в которые были запряжены мулы, руду, топливо, воду в бочках, едкие кислоты и щелочи. Над крышами из-за жара плавилин дрожал воздух, грохот стоял сокрушительный. Лавиане смотрела, как несколько мелгов везут в одноколесных деревянных тачках алебарды, гизармы и протазаны без древков. Из кузниц носили мечи и фрагменты доспехов, в основном нагрудники, а также шлемы с широкими полями наподобие капелин. Копья, наконечники для стрел, круглые щиты, палицы, чеканы, топоры всех форм и размеров. Они готовились к войне, и Лавиане сомневалась, что клан идет на клан. Здесь были мелги с совершенно разными рисунками на лицах, разные семьи, разные кланы, и все они в скором времени собирались драться против одного общего врага. Лавиане увидела Шаута, тень среди чудовищ. Она скользила между ними, и Мелги съеживались и кланялись, отводя взгляд странных, похожих на мокрые камни, глаз. Сойка, испытывая злобу к этому существу, решила тоже не наблюдать за ним, опасаясь, что он почувствует ее. Она не стала задерживаться и продолжила путь к куполу, теперь уже по крышам. Тео впал в забытье. Он оставался собой и в то же время был другим, иным. Человеком, которого никогда не знал и не встречал. Асторе, которому горький ветер, поднявшийся от горящей седой травы, рвал жаром гортань, жег глаза на бледных равнинах Даула. Эйвом, следящим за движением звезд, заглядывающих под кроны Шойры Тейрана, который помнил, как создавался этот мир. Волшебником на вершине башни, давно исчезнувшей в камнях, всеми забытый, сложенный в дома амбары и авины. Таувином, смеющимся от счастья, вскидывающим вверх меч, так похожий на клинок Мильвио. Шаутом. Шаутом он тоже был. Их мыслями, страстями. И понимал их теперь иначе. Они были увечны. С тех самых пор, как переродились не по своей воле, когда из жизни стали смертью, тенями. Тем, что отвратительно миру, он ощущал их бесконечную боль, ежесекундную агонию без конца и без края. А еще то, что они чувствуют его, знают, где он, завидуют его крови, помня о том, что потеряли, ненавидят за то, что предки пружины смогли выстоять перед той страной и сохранить себя, и стремятся к нему, словно мотыльки на пламя. Он с трудом встал с колен, чувствуя, как промок до нитки, как волосы липнут ко лбу, а рубаха к телу, как холод проникает все глубже и глубже, вгрызаясь в кости. Кровь еще сочилась из пор левого предплечья, падая в лужу, сразу же растворяясь в ней. И кровь превращалась в воду. Подняв голову, пружина посмотрел туда, где белыми утесами начиналась гряда домов. Темная тень застыла на крыше, другая стояла у окна. Еще пять выходили из проулков. Черный дым — ничто. Без тел, но материальны. Смертельно материальны. Они пока еще не решались напасть. Ртутное зеркало рядом с акробатом безмолвно вещало о том, что здесь произошло и кто здесь остался навсегда. Он же не желал вступать в бой сразу с семерыми. Сейчас, когда инстинкты покинули его, в Тео проснулась неуверенность. И потому, повернувшись к Шаутам спиной, он пошел в единственном оставшемся для него направлении — в зияющую мраком пещеру ворот огромного купола Аркуса. Демоны, выждав несколько минут, осторожно направились следом.